Жигало и Жигалетта. Народу в баре было много. Сэнди Весткот выпил пару коктейлей и теперь почувствовал, что ему хочется есть. Он взглянул на часы. Скоро 10, а он был приглашен к обеду на 9:30. Ева Барретт всегда опаздывает, как бы не пришлось ему просидеть голодным еще целый час. Он снова обернулся к бармену, чтобы заказать себе коктейль, и в это время к стойке подошел человек. «Хеллоу, Котман», — сказал Сэнди. «Выпьете со мной?» «Пожалуй, не откажусь, сэр». Котман был приятного вида мужчина лет, вероятно, около 30. Маленького роста, но так ладно сложенный, что это было незаметно в элегантном двубортном смокинге, пожалуй, за ужином в талии и с галстуком-бабочкой, определенно великоватым. У него были густые волнистые черные волосы, жесткие и блестящие, которые он зачесывал со лба назад, и большие жгучие глаза. Выражался он очень интеллигентно, но выговор у него был простонародный. «Как Стелла?» – спросил Сэнди. «Отлично, сэр. Она, знаете ли, каждый раз должна немного полежать перед выступлением. Говорит, что это очень успокаивает». «Я бы и за 1000 фунтов не согласился повторить ее фокус». «Да уж, конечно, никто, кроме нее, не сможет этого сделать. То есть, понятно, если с такой высоты и воды всего только 5 футов. В жизни я не видывал такого жуткого зрелища». Котман хмыкнул. Он счел это замечание лестным. Стелла была его женой. Правда, проделывала трюк и рисковала жизнью она. Но пламя придумал он. А ведь именно пламя особенно нравилось публике и обеспечило их номеру такой огромный успех. Стелла прыгала в резервуар с лестницы в 60 футов высотой. А уровень воды в резервуаре, как он только что упомянул, был всего только 5 футов. Перед самым ее прыжком на поверхность воды выливали немного бензина, и он поджигал его. Пламя взмывало вверх, и она бросалась прямо в огонь. «Пако и Спинель говорит, что у них в казино никогда еще не было такой приманки для публики», — сказал Сэнди. «Я знаю. Он говорил, что в этом году, в июле, они продали столько обедов, сколько обычно продают в августе. И все, говорит, благодаря нам». «Ну, надеюсь, вы на этом тоже кое-что сколачиваете?» «Да как вам сказать, сэр? Ведь у нас с ним заключен контракт, ну и мы, конечно, не знали, что будет такой бешеный успех. Но мистер Эспинель поговаривает о том, чтобы продлить контракт еще на месяц. Так вот, откровенно скажу вам, на прежних условиях или вроде того он нас больше не заполучит». «Да мне только сегодня утром пришло письмо от одного агента, он зовет нас в Доувиль». «Он, пришли мои друзья», — сказал Сэнди. Он кивнул Котману и отошел. Из дверей выплыла Ева Барретт в сопровождении остальных гостей, которых она встретила еще внизу. Всего с Весткотом 8 человек. «Я так и знала, что мы найдем вас тут, Сэнди», — сказала она. «Я не опоздала?» «Только на 30 минут. Спросите всех, кому какой коктейль, а потом мы пойдем обедать». Когда они подошли к стойке, где теперь уже почти никого не было, так как публика перебралась на террасу к обеденным столикам, проходивший мимо Пако Эспинель остановился, чтобы поздороваться с Евой Барретт. Пако Эспинель был молодой человек, промотавший свои деньги и теперь зарабатывавший на жизнь тем, что устраивал зрелища, которые должны были привлекать публику в казино. В его обязанности входило быть любезным с богатыми и знатными. Миссис Челлонер Барретт была американка, вдова и обладательница огромного состояния. Она не только щедро угощала знакомых, но также играла. А ведь в конечном-то счете все эти обеды и ужины и два эстрадных выступления в придачу существовали только для того, чтобы публика легче расставалась со своими деньгами за зеленым столом. «Найдется ли для меня хороший столик, Пако?» — спросила Ева Барретт. «Самый лучший. Его глаза, блестящие черные аргентинские глаза, выражали восхищение обильными стареющими прелестями миссис Барретт. Это тоже полагалось по должности. Вы уже видели Стеллу?» «Конечно, 3 раза. Никогда в жизни не видела ничего страшнее. Сэнди вот приходит каждый день. Я хочу присутствовать при ее смерти. В один прекрасный вечер она неизбежно разобьется, и мне бы не хотелось пропустить этот момент». Пако рассмеялся. «У нее такой успех, думаем продержать ее еще месяц. Все, что мне нужно, это чтобы она не убилась до конца августа. А потом пусть делает, что ей вздумается». «О, Господи, неужели мне придется до конца августа каждый вечер питаться форелью и жареными цыплятами?» – ужаснулся Сэнди.
«Сэнди, вы чудовище», – сказала Ева Барретт. «Ну, пошли, пора, я умираю с голоду».
Пако Эспинель спросил у бармена, не видел ли он Котмана. Бармен ответил, что тот пил здесь недавно с мистером Весткотом. «Если он зайдет еще, скажите ему, что он мне нужен на пару слов». На верхней ступеньке лестницы, ведущей на террасу, миссис Барретт задержалась ровно настолько, чтобы женщина-репортер, маленькая, изможденная, с неаккуратной прической, успела подойти к ним с блокнотом в руке. Сэнди шепотом сообщил ей имена приглашенных. Компания собралась типичная для Ривьеры. Английский лорд со своей леди, оба долговязые и тощие, готовые обедать со всяким, кто согласен кормить их бесплатно. Эти двое еще до полуночи будут пьяны, как сапожники. Здесь же была сухопарая шотландка с лицом, как у перуанского идола, выстоявшего натиск бесчетных бурь на протяжении 10 столетий, и ее муж англичанин. Биржевой маклер по профессии, он имел тем не менее бравый вид и замашки грубоватого добряка. Он производил впечатление такой честности, что вы испытывали больше жалости к нему, чем к себе, когда, следуя его настоятельному совету, который он давал вам из особого к вам расположения, вы же оказывались в дураках. Присутствовали здесь также одна графиня-итальянка, которая не была ни итальянкой, ни графиней, зато прекрасно играла в бридж, и русский князь, при исполненной готовности сделать миссис Барретт княгиней, а покуда занятой перепродажей шампанского, автомобилей и полотен старых мастеров. На террасе танцевали, и в ожидании, пока кончится танец, миссис Барретт с презрительным видом, который придавал ее лицу короткая верхняя губа, глядела на плотную толпу танцующих. В этот вечер в ресторане был объявлен бал, и столики стояли тесно придвинутые друг к другу, а за террасой лежало море, спокойное и немое. Музыка кончилась, и метрдотель, любезно улыбаясь, поспешил навстречу, чтобы провести Еву Барретт к столику. Она величаво прошествовала вниз по ступеням. «Отсюда нам будет отлично видно, как она ныряет», — заметила она, усаживаясь.
«Я люблю сидеть подле самого резервуара, чтобы видеть ее лицо».
«А что, она хорошенькая?» — спросила графиня.
«Не в том дело. Главное — это выражение ее глаз. Ей каждый раз бывает до смерти страшно».
«Ну, я лично этому не верю», — проговорил биржевой маклер, откликавшийся на имя полковник Гудхарт. Хотя откуда у него это звание, никому не было известно. «Уверяю вас, вся эта чертовщина не более как фокус. То есть, на самом деле, здесь нет никакого риска».
«Быть этого не может. Она ныряет с такой высоты, и воды в резервуаре так мало, что она должна вывернуться с молниеносной быстротой, как только коснется воды. Если это ей не удастся, она угодит головой прямо в дно и сломает шею».
«Вот-вот, в том-то и дело, старина», — сказал полковник. «Фокус. Тут и спорить нечего».
«Ну, если здесь нет настоящего риска,
«Тогда и вообще смотреть не на что», — заявила Ева Барретт. «Продолжается все какую-то минутку. Если на самом деле она не рискует жизнью, то это величайшее надувательство наших дней. Что же получается? Мы приходим сюда постольку раз, а тут все оказывается сплошной обман?»
«Как и все в нашей жизни, уж можете мне поверить».
«Ну что ж, кому и знать, как не вам», — сказал Сэнди. Если полковник и почувствовал в его словах издевку, он отлично сумел это скрыть.
«По совести сказать, я и вправду кое-что знаю», — согласился он, смеясь. «Я всегда держу ухо востро, и меня не так-то просто провести».
Резервуар находился в левом конце террасы, а позади него поднималась поддерживаемая подпорками необычайно высокая лестница с маленькой площадкой наверху. Сыграли еще несколько танцев, а потом, как раз когда за столом Евы Барретт ели спаржу, музыка смолкла, и лампы потускнели. На резервуар направили прожектор. В сияющем кругу стоял Котман. Он поднялся на несколько ступенек и остановился на одном уровне с краями резервуара.
«Леди и джентльмены!» — выкрикнул он громко и отчетливо. «Сейчас вы увидите удивительнейший номер нашего столетия. Мировая чемпионка по прыжкам в воду, мадам Стелла, прыгнет с 60-футовой высоты в озеро пламени глубиной в 5 футов. Это никому еще не удавалось, и мадам Стелла согласна заплатить 100 фунтов всякому, кто решится сделать попытку. Леди и джентльмены, имею честь представить вам мадам Стеллу».
На широкой лестнице, ведущей на террасу, появилась маленькая фигурка, быстро пробежала к резервуару и поклонилась аплодирующей публике. На ней был мужской шелковый халат и купальная шапочка. Худое лицо загримировано, как для сцены. Графиня-итальянка навела на нее лорнет.
«Даже нехорошенькая», — высказалась она.
«Фигура красивая», — сказала Ева Барретт. «Сейчас увидите». Стелла выскользнула из халата и отдала его Котману. Он спустился вниз. Она постояла еще минуту, глядя на публику. В зале было темно. Ей видны были только расплывчатые белые лица и белые манишки. Она была замечательно сложена. Маленькая, с длинными ногами и стройными бедрами. Купальный костюм едва прикрывал ее тело.
«Вполне согласен с вами насчет фигуры, Ева», — сказал полковник. «Не очень развитые формы, конечно, но я знаю, вы, женщины, считаете, что это как раз то, что надо».
Стелла начала подниматься по ступенькам, прожектор следовал за ней. Казалось, лестницы нет конца. Ассистент вылил на поверхность воды бензин. Котману подали горящий факел. Он подождал, пока Стелла достигла верхушки лестницы и встала на площадке. «Готово?» — крикнул он.
«Да».
«Алле!»
И с этим возгласом он сунул в воду горящий факел. Вспыхнуло пламя, языки устрашающе взметнулись ввысь. В тот же миг Стелла прыгнула.
Она мелькнула молнией прямо в огонь, который погас, едва она скрылась под водой. Еще секунда, и она была на поверхности и выскочила из резервуара навстречу грому целой бури аплодисментов. Котман набросил на нее халат, она все кланялась и кланялась, аплодисменты не стихали, заиграла музыка. Сделав на прощание плавный жест рукой, она сбежала по ступенькам, пробралась между столиками и скрылась за дверью. Включили свет. И официанты, словно спохватившись, засуетились со своими подносами.
Сэнди Весткот вздохнул, разочарованно или облегченно, он и сам не знал. «Шикарно», — сказал английский вельможа. «Явное надувательство», — сказал полковник с чисто британским упорством. «Готов поспорить на что угодно».
«Не успеешь оглянуться, как уже все кончилось», — сказала супруга английского лорда. «Право же, за свои деньги можно бы ожидать большего». Деньги-то, конечно, были не ее.
Она своих денег никогда не платила. Графиня-итальянка перегнулась через стол. Она говорила по-английски свободно, но с сильным акцентом. «Ева, дорогая, кто эти удивительные люди? Вон, за столиком возле двери, которая под балконом».
«Умора, а?» – отозвался Сэнди. «Я прямо глаз от них отвести не могу».
Ева Барретт взглянула туда, куда указывала графиня, и русский князь, который сидел спиной к тому столику, тоже обернулся. «Невероятно!» – воскликнула Ева. «Нужно спросить у Анжела, кто это такие?» Миссис Барретт принадлежала к числу женщин, которые знают по имени метродотелей во всех лучших ресторанах Европы. Она велела официанту, наливавшему ей вино, прислать к ней Анжела. Действительно, то была очень странная пара. Они сидели одни, за маленьким столиком. Они были очень стары. Он высокий и грузный, с целой шапкой белых волос, большими мохнатыми белыми бровями и огромными белыми усами. Напоминал покойного короля Италии Умберто, но только вид у него был более королевский. Сидел он идеально прямо. На нем был фрак, белый галстук и воротничок из тех, что уже лет 30 как вышли из моды. С ним была маленькая старушка в черном атласном бальном платье с большим декольте и затянутая в талии. На шее у нее висело несколько ниток цветных бус. Сразу было видно, что она носит парик, и притом плохо пригнанный. Сплошные кудряшки и локончики цвета вороного крыла. Лицо у нее было грубо размалевано, ярко-синяя краска под глазами и на веках, брови неестественно черные, на щеках по пятну очень красных румян, а губы фиолетово-пурпурные. Кожа висела на лице глубокими складками. У нее были большие и смелые глаза, и она метала от столика к столику взоры, исполненные живого интереса. Она разглядывала все вокруг, то и дело указывая на кого-нибудь своему спутнику. Вид этой четы среди модной публики, среди мужчин в смокингах и женщин в легких платьях светлых тонов, был настолько фантастичен, что глаза многих были устремлены в их сторону. Однако это, видимо, ничуть не смущало старушку. Чувствуя, что на нее смотрят, она начинала лукаво поднимать брови, улыбаться и играть глазами. Казалось, она вот-вот вскочит и поклонится, прижав ручку к сердцу. Анжела поспешил подойти к выгодной клиентке, какой была Ева Барретт. «Вы желали меня видеть, миледи?» «Ах, Анжела, нам просто до смерти интересно узнать, кто эти удивительные еще и люди там, за столиком, возле двери?» Анжела оглянулся и тут же принял сокрушенный вид. Всем своим лицом, движением плеч, поворотом спины, жестом руки, быть может, даже подергиванием пальцев на ногах, он как бы и подсмеивался, и оправдывался. «Пожалуйста, не взыщите, миледи!» Он, разумеется, знал, что у миссис Барретт не было права на такое обращение, точно так же, как он знал, что графиня-итальянка не была ни итальянкой, ни графиней, и что английский лорд никогда не платил за себя сам, если это мог за него сделать кто-нибудь другой. Но он знал также, что такое обращение не было ей неприятно. «Они очень просили, чтобы я дал им столик, потому что им хотелось увидеть, как ныряет мадам Стелла. Они когда-то сами выступали. Я, конечно, знаю, они не того сорта публика, какая бывает в нашем ресторане, но они так настаивали, что у меня просто не хватило духу им отказать». «Ах, но ведь они сплошной восторг! Они мне страшно нравятся!»
«Это мои старинные знакомые. С ним мы земляки». Метродотель снисходительно усмехнулся. «Я сказал, что оставлю за ними столик при условии, что они не будут танцевать. На это я, понятно, пойти не мог, миледи».
«А мне так бы хотелось поглядеть, как они танцуют».
«Всему должен быть предел, миледи», — важно произнес Анжела. Он улыбнулся, поклонился еще раз и отошел.
«Глядите», — воскликнул Сэнди. Они уходят. Смешная старая чета уже расплачивалась. Старик встал и набросил на плечи своей супруги большое боа из белых, но не слишком чистых перьев. Она поднялась. Он подал ей руку, держась очень прямо, и она, такая маленькая рядом с ним, засеменила к выходу. У ее черного атласного платья был длинный шлейф, и Ева Барретт, которой было уже за 50, завизжала от восторга. «Поглядите-ка! Я помню, моя мамочка носила такие платья, когда я ходила в школу!» Забавная пара все так же рука об руку прошла по просторным залам казино и остановилась у двери. Старик обратился к швейцару. «Будьте добры сказать нам, как пройти в артистическую. Мы хотим засвидетельствовать свое почтение мадам Стелле». Швейцар оглядел их критическим взглядом. «С такими людьми не обязательно быть особенно вежливым». «Ее там нет». «Разве она ушла? Я думал, что в 2 часа она выступает еще раз». «Правильно. Они, наверное, в баре сидят».
«По-моему, худого в том не будет, если мы заглянем туда, Карла», — заметила старая леди.
«Хорошо, моя милая», — ответил он, налегая на раскатистое «Р».
Они медленно поднялись по широкой лестнице и вошли в бар. Здесь не было никого, кроме помощника бармена и какой-то парочки, сидящей в креслах в углу. Старая леди сразу же отпустила локоть мужа и засеменила к ним, еще издали протягивая обе руки.
«Здравствуйте, милочка. Я сижу там и чувствую, что просто непременно должна поздравить вас. Ведь я тоже англичанка, и потом я сама выступала. У вас отличный номер, моя милая. Вы заслужили этот успех».
Она повернулась к Котману. «А это ваш муж?» Стелла поднялась из кресла и с застенчивой улыбкой на губах смущенно слушала говорливую старую леди.
«Да, это Сид».
«Очень приятно», — сказал он.
«А вот это мой», — сказала старая леди, легонько поведя локтем в сторону своего спутника. «Мистер Пенетси. На самом-то деле он граф, а я по всем правилам графини Пенетси, но мы теперь не ставим титул с тех пор, как кончили выступать».
«Может быть, вы выпьете с нами?» — предложил Котман.
«Нет, нет. Позвольте нам угостить вас», — запротестовала миссис Пенетси, опускаясь в кресло. «Карло, закажи».
Подошел бармен, и после небольшого совещания были заказаны 3 бутылки пива. Стелла пить отказалась.
«Она никогда ничего не пьет до 2-го выступления», — объяснил Котман.
Стелла была маленькая хрупкая женщина, лет 26, со светло-каштановыми волосами, коротко постриженными и завитыми и серыми глазами. Она подкрасила губы, но румян у нее на щеках почти не было, она казалась бледной. Ее нельзя было назвать красивой, но у нее было ясное, точеное личико, на ней было очень простое вечернее платье из белого шелка. Принесли пиво. И мистер Пенетси, человек, очевидно, не очень разговорчивый, сделал несколько больших глотков.
«А вы чем занимались?» — вежливо спросил Котман.
Миссис Пенетси устремила на него взгляд своих живых подведенных глаз и обратилась к мужу.
«Скажи им, кто я, Карло».
«Женщина — пушечное ядро», — провозгласил он.
Миссис Пенетси радостно заулыбалась и по птичьи быстро перевела взгляд с Котмана на Стеллу. Оба с тревогой глядели на нее.
«Флора! Женщина – пушечное ядро!» – повторила она.
Она так явно рассчитывала произвести на них впечатление, что они просто растерялись. Стелла озадаченно взглянула на своего Сида. Он поспешил на помощь. «Это, вероятно, было еще до нас».
«Конечно, до вас. Ведь мы ушли со сцены в тот самый год, как умерла покойница королева Виктория. Наш уход тоже вызвал целую сенсацию. Вы наверняка слышали обо мне».
Она видела, что лица их по-прежнему выражают недоумение, тон ее несколько изменился.
«Но ведь у меня в Лондоне был такой шумный успех.
Я выступала в старом аквариуме. Все самые важные люди приходили посмотреть на меня. Принц Уэльский, да и вообще, кого там только не было. Весь город обо мне говорил.
Правда, Карла?
Публика целый год валом валила из-за нее в аквариум.
Это у них за все время был самый эффектный номер. Да вот еще совсем недавно я как-то пошла и представилась, леди Дебат. Знаете Лили Лэнгетри? Она тогда здесь жила. Так она меня отлично помнила. Она сказала, что видела меня 10 раз.
«А что вы делали?» – спросила Стелла.
«Мною выстреливали из пушки. Поверьте, это была целая сенсация. А после Лондона я объездила со своим номером весь мир. Да, моя милая, теперь я женщина старая и не собираюсь отрицать этого. Мистеру Пенетси вот 78 лет исполнилось, да и мне уже за 70, но когда-то мои портреты были расклеены по всему Лондону. Леди Дебат сказала мне: «Дорогая моя, вы были такой же знаменитостью, как и я».
Но ведь знаете, какая у нас публика? Увидят что-нибудь хорошее, так прямо голову теряют. Да только подавай им все время новенькое, а то им надъедает, и они перестают ходить. Так будет и с вами, моя милая, в точности, как и со мной. Это никого не минует. Но у мистера Пенетси всегда была голова на плечах. Он с измальства артистом в цирке. Он был шталмейстером, когда я с ним познакомилась. Я тогда выступала в акробатической труппе. Акробаты на трапеции, знаете? Он и сейчас еще видный мужчина. Но посмотрели бы вы на него тогда, как он в русских сапогах и бриджах и в облегающем сюртуке со шнурами по всему переду щелкал своим длинным хлыстом, а лошади его скакали по арене круг за кругом. Я красивее мужчины в жизни не видывала.
Мистер Пенетси ничего не сказал, но задумчиво покрутил свои огромные белые усы.
«Ну и вот, я уже вам сказала, он не из тех, кто бестолку швыряется деньгами, и когда нам не могли больше устроить ангажемент, он говорит: «Давай перестанем выступать совсем». И он, конечно, был прав, ведь если ты первая звезда в Лондоне, так после этого уж нельзя вернуться обратно в цирк. А мистер Пенетси на самом деле граф, и ему нужно о своем достоинстве помнить. Вот мы и приехали сюда, купили себе дом и открыли пансион. Мистер Пенетси всегда мечтал о чем-нибудь в этом роде. Мы уже 35 лет живем здесь, и дела у нас шли не так уж плохо. Вот только за последние 2-3 года, когда случился кризис, стало похуже. Да и клиенты теперь пошли совсем не те, что были, когда мы только начинали. Все им чего-то надо. То подавай электричество, то водопровод в комнатах, а то вообще бог весть что. Дай им нашу карточку, Карла. Мистер Пенетси сам стряпает, и если когда-нибудь вам нужен будет настоящий домашний уют вдали от дома, вы теперь знаете, где его найти. Я люблю артистов. И у нас с вами будет о чем поговорить, моя милая. Я так считаю, кто был артистом, тот уж им и останется.
В этот момент вернулся старший бармен, отлучавшийся поужинать. Он увидел Сида.
«Мистер Котман вас искал, мистер Эспинель. Ему непременно нужно вас видеть».
«Вот как? А где он?»
«Поищите, он где-то здесь».
«Ну, мы пойдем», — сказала миссис Пенетси, поднимаясь. «Заходите к нам как-нибудь позавтракать. Я бы показала вам мои старые фотографии и вырезки из газет. Подумать только. Вы даже не слышали про женщину «Пушечное ядро». Да ведь я была знаменита не меньше, чем лондонский Тауэр». Миссис Пенетси не обидела, что эти молодые люди даже не слышали о ней. Ее это просто забавляло. Они распрощались, и Стелла снова опустилась в кресло.
«Сейчас допью пиво», — сказал Сид, — «и пойду узнаю, что нужно Паку. Ты здесь останешься, детка, или поднимешься к себе?»
Она сидела, крепко сжав кулаки. На вопрос она не ответила. Сид взглянул на нее и поспешно отвел глаза.
«Эта старушка просто прелесть», — жизнерадостно продолжал он. «Вот комичное создание. А ведь она нам, кажется, правду рассказала. Хотя трудно поверить, ей-богу. Представить себе, что лет этак 40 тому назад за ней весь Лондон бегал. А она-то думает, что ее и теперь помнят. Вот забавно. Никак в толк не могла взять, что мы о ней даже не слыхали.
Он снова взглянул на Стеллу украдкой, чтобы она не заметила, что он на нее смотрит. Она беззвучно плакала. Слезы катились по ее бледному лицу.
«В чем дело, девочка?»
«Сид, я не могу прыгать сегодня второй раз», — всхлипнула она.
«Да почему же?»
«Я боюсь».
Он взял ее за руку. «Ну нет, я достаточно хорошо тебя знаю», — сказал он. «Ты самая храбрая женщина в мире. Выпей-ка бренди, это тебя подбодрит».
«Нет, от этого только хуже будет».
«Но ведь ты не можешь обмануть ожидания публики».
«Это подлая публика. Скоты только и знают, что пить и объедаться. Сборище болтливых болванов, которым некуда деньги девать, видеть их не могу. Им наплевать, что я жизнью рискую».
«Конечно, они ищут сильных ощущений, я не спорю», — в замешательстве сказал он. «Но ведь ты знаешь, не хуже моего, что риска тут нет, если только не терять самообладание».
«А я совсем потеряла самообладание, Сид. Я разобьюсь». Она слегка повысила голос, и он быстро оглянулся на бармена. Но бармен был занят чтением газеты и не обращал на них внимания. «Ты ведь не знаешь, как это выглядит сверху, когда смотришь оттуда вниз, на резервуар. Честное слово, я сегодня думала, я упаду в обморок. Я не могу прыгать сегодня второй раз, слышишь? Ты должен избавить меня от этого, Сид».
«Если ты смолодушничаешь сегодня, то завтра тебе будет еще труднее».
«Нет, не труднее. Меня доконало, что нужно прыгать по два раза, да еще ждать столько времени. Ты пойди к мистеру Эспинелю и скажи ему, что я не могу давать по два выступления за вечер. У меня нервы не выдерживают».
«Он никогда на это не пойдет. Все их доходы от ужинов держатся на тебе. Ведь люди приходят сюда в это время только чтобы поглядеть на тебя».
«Ничего не поделаешь. Говорю тебе, я больше так не могу».
Он помолчал. По ее бледному лицу все еще катились слезы, и он видел, что она быстро теряет над собой власть. Он уже несколько дней чувствовал что-то неладное и беспокоился. Пытался не дать ей заговорить. Он смутно понимал, что лучше будет, если она не выразит словами то, что чувствует, но он волновался, потому что он ее любил. «Эспинель все равно хотел меня видеть», — сказал он.
«Что ему надо?»
«Не знаю. Я скажу ему, что ты не можешь давать больше одного выступления за вечер, и посмотрим, что он на это ответит. Ты меня здесь подождешь?»
«Нет. Я пойду к себе. Наверх».
10 минут спустя он прибежал к ней возбужденный, веселый, довольный. Он широко распахнул дверь. «У меня для тебя отличные новости, дорогая. Они оставляют нас еще на месяц и будут платить вдвое».
Он подскочил к ней, чтобы обнять и поцеловать ее, но она его оттолкнула. «Должна я прыгать сегодня второй раз?»
«Боюсь, что да. Я пробовал было договориться только на одно выступление в день, но он и слушать не захотел. Говорит, это совершенно необходимо, чтобы ты прыгала во время ужина. И право же, за двойную-то плату дело стоит того».
Тут она бросилась на пол и разразилась целой бурей слез. «Не могу я, Сид. Не могу! Я разобьюсь насмерть!» Он сел подле нее на пол, поднял ее голову, он обнял ее и ласково погладил.
«Возьми себя в руки, детка. Не можем же мы отказаться от такой суммы. Подумай только, этого хватит нам на целую зиму, и можно будет ничего не делать. Да и осталось-то всего каких-нибудь 4 дня в июле, а потом... только 1 август.
«Нет, нет, я боюсь. Я не хочу умирать, Сид. Я люблю тебя».
«Я знаю, детка, я люблю тебя. Да я с тех пор, как мы поженились, ни разу не взглянул на другую женщину. У нас еще никогда не было таких денег и никогда больше не будет. Ты же знаешь, как это бывает. Сейчас у нас шумный успех, но ведь рано или поздно это кончится. Надо ковать железо, пока горячо».
Неужели ты хочешь, чтобы я умерла? Сид.
Глупенькая. Ну, что бы я делал без тебя? Нельзя так распускаться. Не забывай о собственном достоинстве. Ведь ты мировая знаменитость.
Как женщина пушечное ядро, подхватила она со злобным смешком.
Проклятая старуха, подумал он. Он знал, что это было последней каплей. Обидно, что Стелла так ко всему этому относится.
«Она открыла мне глаза», — продолжала Стелла. «Но для чего они постольку раз приходят и смотрят, как я прыгаю? Надеются, а вдруг им повезет, и они увидят, как я разобьюсь насмерть. Я умру, а через неделю они забудут даже, как меня звали. Вот она, какая твоя публика!» Я все поняла, когда увидела эту размалеванную старую куклу. «Ой, Сид, как я несчастна!»
Она обвела руками его шею, прижала щекой к его щеке.
«Не уговаривай меня, Сид. Я не могу прыгать второй раз».
«Сегодня не можешь. Если ты в самом деле так сегодня расстроилась, я скажу Эспинулю, что тебе стало дурно. Думаю, на один раз это сойдет».
«Не сегодня, а вообще. Никогда». Она почувствовала, что он весь замер. «Сид, милый, не думай, что это у меня каприз. Это не сегодня ко мне пришло. Оно назревало уже давно. По ночам я заснуть не могу, все думаю об этом, а как только задремлю, мне снится, что я стою на верхушке лестницы и смотрю вниз. Я сегодня едва на нее поднялась, так я дрожала. А когда ты поджег бензин и крикнул «Алле!», меня словно что-то не пускало вниз. Сама не знаю, как я прыгнула. Помню только, что уже стою внизу, а кругом все хлопают. Сид, если бы ты любил меня, ты бы не заставлял меня идти на такую пытку».
Он вздохнул. У него и у самого глаза были мокры от слез, потому что он преданно любил ее. «Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Прежняя жизнь, марафоны и все такое.
Что угодно, только не это».
Прежняя жизнь. Они оба помнили ее. Сид с 18 лет был танцором жиголо. Он был очень хорош собой, смуглый, похожий на испанца и горячий. Старухи и пожилые женщины охотно платили за то, чтобы потанцевать с ним, и он никогда не сидел без работы. Из Англии его забросило на континент, и здесь он и остался, кочуя из отеля в отель, зимой на Ривьере, а летом на водах во Франции. Жилось неплохо, их обычно было двое-трое, и они вместе снимали где-нибудь дешевую комнату. Вставать они могли поздно, чтобы только успеть одеться к 12 часам, когда надо было являться в отель и танцевать с толстыми женщинами, которые хотели похудеть. После этого до 5 они были свободны, а потом снова приходили в отель и садились за столик все втроем, поглядывая по сторонам, всегда готовые обслужить желающих. У них были свои постоянные клиентки. Вечером они переходили в ресторан, и администрация кормила их вполне приличным обедом. В перерыве между блюдами они танцевали. Можно было неплохо заработать. Обычно от тех, с кем они танцевали, они получали от 50 до 100 франков. Иной раз какая-нибудь богатая дама, потанцевав со своим жиголо 2 или 3 вечера подряд, давала ему даже целую 1000. А иной раз пожилая женщина предложит провести с ней ночь. И тогда ты получаешь за это 250 франков. И всегда оставалась надежда, что какая-нибудь старая дура потеряет голову, и тогда можно было получить платиновое кольцо с сапфиром, портсигар, что-нибудь из одежды и часы-браслетку. Один из приятелей Сида женился на такой. Она годилась ему в матери, но зато подарила ему автомобиль, давала деньги на игру, у них была красивая вилла
в Биарице. То были хорошие времена, когда денег у всех было хоть отбавляй. Потом наступил кризис и больно ударил по их профессии. Гостиницы пустовали, и редко кто готов был платить им за удовольствие потанцевать с красивым молодым человеком. Все чаще и чаще случалось, что Сид за целый день не зарабатывал себе даже на выпивку. И не раз уж бывало, что какая-нибудь жирная старуха весом в тонну имела наглость заплатить ему 10 франков. Расходы его не сократились. Надо было хорошо одеваться, иначе управляющим отелем делал замечания. Уйму денег стоила стирка. А сколько белья ему было нужно? Со стороны и не представишь себе. Потом ботинки. На этих полах ботинки прямо горели, а нужно было, чтобы они выглядели как новые. И еще он должен был платить за комнату и завтрак. Именно в это время он встретился со Стеллой. Было это в Эвиане, где сезон оказался просто катастрофическим. Она давала уроки плавания. Она приехала из Австралии, где прославилась своими прыжками в воду. По утрам и после обеда она демонстрировала публике свое искусство. На вечера она была ангажирована на танцы в отель. Они обедали вдвоем в ресторане за отдельным столиком в стороне от посетителей. А когда оркестр начинал играть, они танцевали, чтобы увлечь публику своим примером. Но часто никто не соблазнялся, и они танцевали одни. Ни ему, ни ей платные партнеры почти не подвертывались. Они влюбились друг в друга и к концу сезона поженились. Они никогда не раскаивались в этом. Им пришлось несладко, даже несмотря на то, что по деловым соображениям они скрывали свой брак. Пожилым дамам как-то не очень нравилось танцевать с женатым мужчиной в присутствии его жены. Все-таки достать в отелях работу на двоих было довольно сложно. А одному Сиду никак не под силу было заработать им обоим на жизнь, даже на самую скромную.
Дела для Жиголо были из рук вон плохи.
Они уехали в Париж и там подготовили танцевальный номер. Но конкуренция была просто ужасна, и ангажемент на эстрадные выступления почти невозможно было получить. У Стеллы отлично получались бальные танцы, но в то время в моде была акробатика. И сколько бы они ни тренировались, ей ни разу не удалось сделать ничего из ряда вон выходящего.
А танец Апаши и всем уже приелся. Они по неделям сидели без работы. Часы-браслетка Сида, его золотой портсигар, его платиновое кольцо – все ухнуло в ломбард. Наконец они оказались в Ницце, доведенные до такого состояния, что Сиду пришлось заложить свой парадный костюм. Это была полная катастрофа. Они вынуждены были принять участие в марафоне, который затеял какой-то предприимчивый антрепренер. Они танцевали 24 часа в сутки с перерывом в 15 минут каждый час. Это было страшно. У них болели ноги, деревенели ступни. Иногда они надолго переставали сознавать, что делают. Просто двигались в такт музыки, стараясь по возможности беречь силы. Это принесло им немного денег. Им давали франков по 100 или 200 для ободрения. И время от времени, чтобы привлечь к себе внимание присутствующих, они, встряхнувшись, принимались танцевать на публику со всем своим искусством. Если публика была настроена доброжелательно, это давало им приличную сумму. Они страшно устали. На 11-й день Стелла упала в обморок, и ей пришлось выйти из игры. Сид продолжал танцевать один, двигаясь и двигаясь без остановки в своем гротескном танце без партнерши. То было самое тяжелое время в их жизни, полное падение. Оно оставило по себе страшную, унизительную память. Но именно тут-то Сида и осенило вдохновение. Оно пришло к нему в танцевальном зале, когда он медленно двигался один по кругу. Стелла всегда говорила, что могла бы нырять в блюдце. Тут требовалось только мастерство. «Странно это. Как идея приходит в голову?» — говорил он потом. «Будто вспышка молнии». Он вдруг вспомнил, как какой-то мальчишка поджег однажды у него на глазах пролитый на мостовую бензин, и как сразу взметнулись языки пламени. Потому что, конечно, именно это пламя, этот эффектный прыжок в огонь привлек к ним внимание публики. Он сразу же бросил танцевать, до того разволновался. Он переговорил со Стеллой, и она тоже увлеклась его затеей.
он написал одному своему знакомому агенту. Сида все любили, он был симпатичный паренек, и агент судил их деньгами на реквизит. Он устроил им ангажемент в парижском цирке, и их номер понравился. После этого дело пошло, ангажементы следовали один за другим. Сид заново оделся с головы до ног, а вершиной всего был тот день, когда они устроились в летнее казино на побережье. Сид вовсе не преувеличивал, говоря, что Стелла имеет бешеный успех.
«Теперь наши тяготы позади, старушка», — ласково говорил он. «Мы можем отложить кое-что про черный день. А когда этот номер публики приестся, я возьму и придумаю что-нибудь еще».
И вот теперь, в самый разгар их процветания, Стелла вдруг хочет все бросить. Он не знал, что ей сказать. У него сердце разрывалось от того, что ей было так плохо. Он любил ее теперь еще больше, чем тогда, когда они поженились. Он любил ее за все то, что они пережили вместе. Ведь каких-то они целых 5 дней питались ломтем хлеба в день и стаканом молока на двоих. И он любил ее за то, что она вытащила его из этой жизни. У него теперь опять были хорошие вещи и еда 3 раза в день. Он не мог смотреть на нее, не мог видеть страдальческого выражения ее милых серых глаз. Она робко протянула руку и коснулась его руки. Он глубоко вздохнул.
«Ты ведь знаешь, что это для нас означает. Связи в отелях мы растеряли. Да и вообще со старым покончено. Если и есть там еще что, так это достается тем, кто помоложе нас с тобой. Ты ведь не хуже меня знаешь, чего хотят старые женщины. Им подавай мальчиков, да и потом, у меня рост маловат. Это было не так уж важно, пока я был младенцем. А что толку говорить, будто сейчас я не выгляжу на свои 30 лет?
Может, мы могли бы сниматься в кино?»
Он пожал плечами. Они уже 1 раз пытались, когда дела у них были особенно плохи.
«Я бы на любую работу пошла. Хоть продавщицей в магазин».
«Ты думаешь, работа у тебя на дороге валяется?»
Она снова заплакала.
«Не надо. Дорогая, ты разрываешь мне сердце».
«У нас ведь кое-что отложено».
«Да, верно. 6 месяцев хватит, а потом будем голодать. Сначала позакладываем всякую мелочь, а потом пойдет и одежда, как в тот раз. А потом танцы по захудалым пивным за бесплатный ужин и 50 франков в ночь. Целая неделя без работы и марафон. Всякий раз, как его объявят. Да и долго ли публика будет интересоваться ими?»
«Я знаю. Сид, ты думаешь, что с моей стороны это безрассудство?» Теперь он повернулся, поглядел на нее. У нее в глазах были слезы. Он улыбнулся ей своей неотразимой, ласковой улыбкой.
«Нет, я так не думаю, детка. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Ведь кроме тебя у меня никого нет. Я тебя люблю». Он обнял ее и прижал к себе. Он слышал, как у нее бьется сердце. Раз Стелла так к этому относится, значит, ничего не поделаешь. Ведь правда? Вдруг она разобьется насмерть. Нет, нет, пусть лучше она все бросит, и к чертям эти деньги. Она слегка пошевелилась. «Ты что, девочка?» Она высвободилась и встала, подошла к туалетному столику. «Мне пора уже, наверное, готовиться к выходу». Он вскочил.
«Ты сегодня не будешь прыгать?»
«И сегодня, и каждый день, покуда не убьюсь. Что же еще остается?» «Ты прав, Сид, я понимаю. Я не могу вернуться опять в эти вонючие номера в 3-разрядных отелях, чтобы опять нечего было есть. Ой, эти марафоны, и зачем ты только о них вспомнил? Целые дни движешься усталая, грязная, а потом все-таки приходится выйти из игры, потому что сил человеческих нет больше терпеть. Может быть, я и правда продержусь еще 1 месяц, и тогда у нас будет довольно денег,
чтоб ты успел подыскать что-нибудь.
Нет, дорогая, я так не могу. Бросим это. Как-нибудь устроимся. Мы с тобой раньше голодали. Можем и еще поголодать.
Она скинула с себя всю одежду и мгновение стояла в одних чулках, глядя в зеркало. Она безжалостно улыбнулась своему отражению. «Я не могу обмануть ожидания публики», — со смешком сказала она.